Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 21 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Прямо сейчас начинается. Сто шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят восемь. Это хорошо, потому что это меньше, чем вчера. Это хорошо, потому что это опровергает наше мнение о вторнике как о самом загруженном дне недели и самом пробочном. Хотя, может быть, вы просто затасковали. Вы, может быть, просто решили не рисковать. Потому что у нас-то здесь вообще-то разверзлись хляби. Я не знаю, как у вас, но я проехал через пару-тройку таких довольно плотных полос довольно тропического дождя. И поэтому в тех местах, где вы обычно бываете в подтоплениях, в тех местах, где ваши автомобили обычно бывают на плаву, вот в этих местах вы ожидаете увидеть нечто похожее и сегодня, потому что, ну, там все по-настоящему, там вообще все серьезно с осадками. И эти осадки, если я правильно информирован, сегодня будут продолжаться в течение всего дня. И по этому поводу у меня тоже к вам будет небольшой вопрос. А может быть, вопрос небольшим? Небольшой вопрос. Хорошее название для программы. Или наоборот, большой вопрос. Большой вопрос у меня будет. Связан с дождем, как следствие размокшей грязью и уж совсем как следствие автомобилем, на котором, или так, за рулем которого вы бы рискнули туда отправиться. С нами Юрий Калинников уже и ваш слушатель, он так и себя именует, ваш слушатель, наш слушатель Рисоюз, Justice Project, Дмитрий Суворов и Антон Кустов, МакМерфи, Галина, Роман Ясенева, товарищ майор, доброе утро, Владимир Бес, 13-й, Владимир Бес, 13-й, Сергей Чернышов еще раз, и снова Роман и Вовка, и лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, как слышится... Так и пишется. Заходите. Вы поэтому не только о ДТП или о происшествиях, или о чем-то по-настоящему дорожном, транспортно-дорожном или дорожно-транспортном сообщаете, но и о подтоплениях. Сегодня это чрезвычайно важная информация. Но в связи с этими нашими хлябями. На Урале сильный ливень затопил город Нижний Серги. Там ввели режим чрезвычайной ситуации. В США США будут судить пару, направившую оружие на протестующих. Марк и Патриша Маклоски обвиняются в незаконном применении оружия. По-моему, зашла. Вы видели, безусловно, это видео, уже вирусное в соцсетях, когда два человека, мужчина в светлых брюках и нежно-розовой майке, его женщина в тельняшке и бриджах таких с пистолетиком стоит. Видно, что она никогда не держала оружие, для нее это непривычно, она его держит так, как фен, скорее. Вот так. А товарищ с винтовкой, у него АР-15, винтовка. И дом такой, очень крутой дом, большой, поместье. И они защищали дом свой, потому что толпа толпа шла. Темнокожих, я вспомнил, темнокожих, афроамериканцев. Толпа афроамериканцев шла и, в общем-то, громила все на своем пути. И вышли эти ребята защищать свое имущество. Они вышли просто и говорят: это наш дом, ребятки, вы тут не пройдете. Нет, не выгорит вам. Вот здесь не выгорит. Да. Проходили мимо, проходите мимо, говорят они. Они говорят: эй, ты, проходи мимо. Нет, не нужно сюда смотреть сейчас. Не надо, ты на моей территории. А это действительно территория, поместье. И они проходят. Вот они стоят на пороге своего дома. На пороге своего дома с оружием, не стреляют, ничего не делают. Они говорят: мы будем защищать свой дом, кричат они. Проходите мимо, придурки, это наш дом. Вот. И что теперь происходит? В городе Сент-Луисе незаконно размахивать оружием в угрожающей манере, заявила местный прокурор Ким Гарднер. Я так и не смог найти эту Ким Гарднер, но точно мне кажется, что это негритянская кошечка какая-то такая, весом килограммов 120, даже такая большая быть. Она говорит: в городе Сент-Луисе незаконно размахивать оружием в угрожающей манере. У меня вопрос, Ким. Ты, конечно, не услышишь этого. Ты прокурор, ты далеко. А защищать имущество свое, которое ты всю жизнь отреставрировал дом, огромный поместье, зарабатывал на него, тратил десятки миллионов долларов. Защищать имущество законно в штате Сент-Луис? Мне интересно просто. Стоя на пороге своего имущества. Чего-то там, ребята, в этих Соединенных Штатах совсем уже плесенью покрылось все. Все. И все то, что составляло великую американскую мечту когда-то, к которой тянулся весь мир. Ну, весь такой мир, который хотел тянуться. Что-то с этой американской мечтой что-то случилось. Трещат по швам самые последние оплоты вот этого самого чего-то незыблемого, на чем строилась американская мечта. А в частности, абсолютное, беспрекословное, невероятное, неопровержимое, фундаментальное прочность частной собственности и неприкосновенность частной собственности. Фундаментальная. На этом все и построено. На вере в то, что это неприкосновенно и фундаментально неприкосновенно. На этом основании все и построено. И сейчас госпожа Ким Гарднер, а в Соединенных Штатах Америки прецедентное право. Это у нас оно не прецедентное. У нас есть практика. Это называется практика. И каждый прокурор, каждый судья, каждый адвокат знакомится с практикой. Но практика говорит, как можно поступать. Точнее, как уже поступили, но это вовсе не руководство к действию для суда. Это просто практика, которая складывается. В США прецедентное право. Создавая прецедент, потом на этот прецедент будут опираться все в своей работе, и он станет основой, базисом неким в дальнейших разбирательствах, вот похожих на это. И хочется мне сказать, потирая руки, что-то там у них прогнило, рухнет скоро эта американская мечта. Хотя, с другой стороны, конечно,
немножечко жалко. Люди, вот прям, я думаю, на их месте я бы то же самое делал, только я бы еще стрелял в воздух. Тыш, со словами «Пшли вон, псы! Доброе утро!» Да.
Доброе утро, Роман. Я не могу сказать, что оно доброе, смотря на небо, да, и видишь.
Да нормально, хорошо. Но у нас да, сегодня согласен. Как раз приключения оффроуд должны быть в полях, поэтому это самое оно, то, что сейчас происходит.
Ну, у меня в выходные такое было на квадриках. Смотрите, вот по поводу... Да, она действительно афроамериканка. Негр она обыкновенный, господи, что я
не Да, хорошо, что мы хотя бы живем в стране, где мы можем называть вещи своими именами. Ну, просто вещи своими именами. Вещи! Вещи именно своими именами.
Да-да-да. В воскресенье с братом общался.
Да.
Вот смотрите, ну, Вашингтон, да, вот он говорит, после 20:00 тотальный запрет светлым... Ну, светловолосым, белым людям, такой не глаз, но тотально, это просто запрет выходить на улицу.
Не рекомендуют, ибо не могут обеспечить безопасность.
Да, говорит, семьи из посольства вообще не выпускают. Угу. Вот, неважно какой ты, главное, если цвет кожи белый, то все. Угу. Мне-то, говорит, приходится мотаться, говорит, но это все, говорит, реально, говорит, с охраной. То есть выдают из посольства охрану, если куда-то надо стоять.
Да.
И говорит,
вот.
Если тебя реально избивают днем, ночью к тебе даже не поедут на вызов, если избивают. Если там участвуют афроамериканцы.
А днем нормально.
А днем, говорит, полицейский, говорит, они только, говорит, это я сейчас не вру, это, это вот человек.
Подойдут и подождут, когда тебя закончат бить, чтобы потом отвезти в пост. Спасибо вам большое. В общем... Это вот протестующие. Вот они идут с барабанами, все, а здесь это поместье потрясающе. Но посмотрите, супружеская пара из американского города Сент-Луис. Главная их ошибка, что они в Сент-Луисе поселились. Вот это главная ошибка. Они не знали, что случится в 19-м, 20-м, и вот это вот все. Не знали они. А, Сент-Луис, штат Миссури. Штат Миссури, Сент-Луис. Они прогоняли протестующих от своего поместья. Дом, который строили всю жизнь. Там целый фильм документальный об этом доме. Это историческая ценность. Это просто невероятное что-то. Всю жизнь. Они адвокаты. Я еще тогда удивился, знаете, когда видео это смотрел, думаю, нифига себе поместье. Ну, прямо вот основательное. Видно, что оттуда идет еще из основ. Вот растет вместе... Этот дом рос вместе со Штатами. Вместе со Штатами он рос. Оттуда, из колониальной истории. Из той истории, когда все были на своих местах. Плантаторы были в домах, вот в таких. А... Тогда еще не афроамериканцы, а афроафриканцы работали на этих плантациях. Вот с тех пор растет дом. И вот я думаю, почему они с вас сами вышли, владельцы этого дома? Неужели у них нет охраны, там, людей, их настоящих, сугубых? Потому что, в общем-то, тетечка такая, в теле, не знаю, может, у нее просто кость широкая. Тетечка с пистолетиком таким маленьким, блестящим, выглядит не очень угрожающе. Ну, как бы удивительно. Я думаю, протестантов сдержала только винтовка АР-15. Вот только винтовка. И настойчивый вид, и такая поза с широко расставленными ногами. То есть такая поза стабильно угрожающая и монументальная. Этого дядечки тоже с пузиком адвокатика. Только она не позволила протестантам вот это все. Теперь их будут судить. Вот я про что. А, судить их будут... За применение, она говорит, применение, незаконное применение оружия и нападение четвертой степени. Степень. То есть они нападали, стоя на пороге своего дома с оружием, говоря, пшли вон, псы! Они нападали таким образом. Удивительно, не оскорбили ли они какого-нибудь педика там еще в этой толпе? Вот не оскорбили они гомосексуалиста какого-то вот этим вот всем? Я думаю, что было бы классно, если бы еще им пришили неуважение к меньшинствам сексуальным. Ладно, хорошо, 196. Извините, если я сейчас кого-то обидел, я не вас имел в виду. Речь ведь шла о штате Миссури, городе Сент-Луис. Вы же не оттуда, правильно?
В движении.
196 868 автомобилей. Начинали мы со 162 тысяч, а теперь 196. 9800 такси, а что у нас с ремонтом? Куда-то скукожились несколько ремонтов. Я волнуюсь, не случилось бы чего. 641, а было, по-моему, 643 вчера. 641 ремонт у нас всего лишь в Москве, и это, в общем-то, очень хорошо. На внешней Московской кольцевой после Гальянова ДТП «Газель» в автобус и сложилось пополам. Водителя «Газели» грузят в скорую. Странно. Ну, в смысле, не странно, зачем? Зачем опять вот это все? Дальше. Лучше пусть трое судят, чем четверо несут. Ну, в общем, да, Justice Project. Ну, просто мы помним про Штаты, истории, про то, что право земли, зашел в дом без предупреждения или без приглашения, хлобысь, пулю в лоб тебе. Вот на этом и была основана мечта американская. Ну, в том числе и на этом, ну и так далее. А если вас будут грабить в России, вы не сможете достать свой пистолет, потому что вы просто не сможете его использовать вообще, пишет Кисточкин. В смысле, почему? Потому что его нет вообще в принципе. А если он есть вообще в принципе, ну почему я его не смогу использовать? А, вспоминаю «Брат 2». Вот в Африке живут негры. Да. Ну, в общем, смотрите, что у нас здесь с движением. Я сейчас посмотрю на карту. Внешняя сторона между Щелковским... Вы про это и писали, что ли? Нет. Между Щелковским и Ярославкой ДТП на внешней стороне. Дальше потом... Внутренняя сторона за Котельниками, сюда ближе уже к Липецкой, нет, к Люблинке, которая каким-то проектируемым. Бесединское шоссе. Вот, к Бесединскому шоссе сюда выходит. Здесь перед беседами дорожные работы, а там перед дорожными работами еще ДТП. А за ДТП еще дорожные работы. Надежно прикрыто ДТП с двух сторон дорожными работами. В Островцах у вас, вот здесь Островцы, Октябрьский, сюда в сторону Москвы. Жуткое место с точки зрения светофоров. Их настройки. Вот там еще и ДТП у вас тоже. Еще на Липецкой, уже здесь вот МКАД в районе Липецкой, тоже авария. Ну, не знаю. Что, напоминать правила аквапланирования, ребят. Нужно напоминать. Я думаю, что стоит вспомнить правила, элементарные правила при аквапланировании.
Моторы.
А именно, да не гони ты. Вот это, да не гони ты. В буквальном смысле слова, хватит гнать, ну чего вы в самом деле? Аквапланирование возникает только при определенной скорости. Так вообще неприятно въезжать в большую лужу на 30, на 40, на 50. Но на 70 и выше это уже не просто неприятно, а опасно, потому что вот тут-то как раз и возникает аквапланирование. В результате чего? В результате того, что пятно контакта вашего автомобиля, точнее резины вашего автомобиля с асфальтом, исчезает напрочь. Между пятном контакта и асфальтом появляется вода, пленочка. То есть колесо перестает касаться асфальта переднее. И в результате начинается планирование. Скольжение по водной глади, когда поворот колес вправо-влево не приводит ни к чему. Но это как на воде. Вы на лыжах водных катались. Там, чтобы изменить направление, нужно вес сместить. Сместить вес и изменить угол лыж. А здесь-то вы угол не можете изменить колес. И вес сместить сильно не можете вправо-влево. В результате начинаете планировать. В результате начинаете планировать на встречку. Или планировать на соседнюю полосу, где идет фура. Или влево в отбойник начинаете планировать. И начинаете крутить рулем, и ничего не происходит. Нужно вернуть пятно контакта к асфальту, но при этом нужно вернуть это пятно контакта таким образом, снова создать его, чтобы после контакта резины с асфальтом автомобиль ваш не дернуло в сторону. Правильно? А поэтому в тот момент, когда вы пятно контакта возвращаете к асфальту, колеса должны стоять параллельно курсу вашего движения. То есть они должны прямо стоять. Поэтому не крутите рулем в аквапланировании. Не надо этого делать. И тормозить сильно тоже не нужно. Бросить газ нужно. Может быть, слегка оттормаживаться, чтобы загрузить переднюю часть автомобиля, утопить колеса снова, вернуть их на асфальт. Вот что нужно делать. Правильно? Что еще нужно вспомнить? Ну, не разгружайте морду автомобиля. опять же, когда вы в колее идете. Не надо жать на газ. Не надо дико жать на газ, пытаясь кого-то обогнать по колее, залитой водой и вообще в луже. Потому что вы разгружаете переднюю часть и сами создаете искусственно все условия для начала аквапланирования. В общем, ребят, а можно просто смотреть глазами на то, что происходит вокруг. Можно смотреть глазами на то, что происходит вокруг. И если вы видите, что у вас дождь сильный, проливной, такой эпический, в общем-то, можно сместиться с левой полосы, которую вы обычно занимаете, в центр куда-то, чтобы никому не мешать, торопыгам, чтобы вас не ругали и не обмигивали фарами. Неуверенно чувствуйте себя. Сместитесь. Я вам больше скажу. Там в центре асфальт получше. Правда. И колейность поменьше. В центральных полосах. И не придется вам аквапланировать. Ну и все такое. Смещайтесь. Еще есть отдельная категория водителей, которые едут по колее с водой, и брызги накрывают всех вокруг. Лого кул. Да, но мы идем с вами к европейской ширине полос. И на некоторых дорогах у нас уже узенькие полосы. И тогда получается, что если ты не по колее едешь, то ты как бы уже идешь по разметке. И это тоже, в общем-то, ничего хорошего в этом нет. Особенно если где-нибудь рядом большие автомобили едут, габаритные такие. Поэтому, ну как-то, я думаю, что все должны сейчас понять, что на улице плохо. Кстати, про то, сколько продлится дождь, сейчас я вам скажу. И что вообще ожидает нас сегодня? Сегодня плюс 21, утром 80% вероятность осадков. Ну, сейчас, пожалуй, все 100%. Потом 80, и потом снова 80. И только ночью, вероятно, осадки в столице прекратятся. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Ну, доброе утро, Роман. Кирилл, Сергей.
Да, Кирилл.
Ну, вот аварию проехал, там жесткая авария на Ярославке, на МКАДе только что. Поэтому там пробка серьезная в сторону Ярославского шоссе. А гнать не надо. Вот я сейчас еду по МКАДу, люди летят просто как вот, не знаю. Надо лететь очень быстро. Поэтому я вот еду 85 в правом ряду. Очень комфортненько.
Ну, вот собственно, об этом и речь. Вы знаете, да, спасибо вам большое. Совершенно железобетонно, абсолютно точно. Парадоксальная вещь, парадоксальную вещь скажу, но чем бывают условия такие, в которых чем медленнее ты едешь, тем ты быстрее. Вот чем медленнее, тем быстрее. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Вы знаете, в связи с развитием технологий и внедрением в автомобили всяких разных таких вот интересных опций, которые помогают управлять, вот они как раз и играют с человеком зачастую злую шутку. Особенно если этот человек общается с такими же подобными себе, которые что-то там слышали звон, но не знают, где он. Например, резина с шипами. Вот он ставит резину с шипами, самую дорогую, самую лучшую, и погнал.
Да. А если это в сочетании еще и с полным приводом, все, капец, это бог. Бог,
да, вот, ну, человек, вы наверняка полубог. Видели таких людей, да? Вот да. Они опасны. То есть опасны. Есть один такой слушатель ваш, Андрей Спасатель. Он когда-то говорил, что, говорит, первые два года, ну, это, понятно, шутка, но в ней есть доля правды. Первые, говорит, 2-3 года человеку после получения прав надо прям ставить лысую резину на машину, отключать все АБС и антизаноски и прочие опции, и вот так вот ездить, чтобы понимать смысл, то есть как бы как себя ведет автомобиль в разных экстремальных ситуациях. Вот, иначе это может привести, так сказать, к печальным последствиям.
Я да. Да. Ну, да, и я тоже абсолютно согласен. И еще потом ты когда думаешь, а, у меня классный этот, классный привод у меня, полный, название у него хорошее, там, X-Drive, к примеру. X-Drive. Очень хорошее название для полного привода. Все нормально. Но, с другой стороны, есть умные полные приводы. Вот сейчас у меня Quattro. Quattro. И больше того, сейчас у меня Quattro Ultra. И нормально. И все. И очень интеллектуально. И перебрасывает. И больше того, я этот... Именно этот полный привод, именно на этом автомобиле, а это A6... Новая генерация А6. Именно на этом автомобиле изо всех сил я старался. Ну, не изо всех, если бы так сильно старался, то получилось бы. Но Но старался разбалансировать автомобиль на треке в Мечково. Тоже примерно вот в такой дождь, когда там мокро, очень мокро. И не получалось. Я вот просто ощущаешь, как автомобиль старается. Вот просто вот старается прямо в поте лица удержать, стабилизировать себя. Въезжаешь в лужи. Так въезжаешь в лужи, чтобы левая сторона автомобиля сквозь лужу, а правая по асфальту. Еще и с изменением направления движения. Еще и под газом. Не, зараза, держит. Старается, держит. Хороший полный привод. Но в любом случае, когда ваши колеса не связаны с асфальтом, и вы планируете, ну, вам никакая система полного привода ничего не решит. Ну, не сделает она это. Но правоохранители проводят проверку после публикации видео в сети. Как уточнили в пресс-парке столичной госавтоинспекции, несколько автомобилистов оставили свои машины, устроили танцы прямо на проезжей части. Танцы, свадьба, белый Rolls-Royce. Да. А что искать? Ну, что искать, если каршеринг здесь стоит? Ну, видно же номер каршеринга, все. Вот автомобили с номерами, все видно. Ну, же полиция, ну, полиция и разыскивает станцевавших на МКАДе. Ну, ладно. Тише едешь, дальше будешь. Антон Кустов. Абсолютно точно, Антон. Вот это железобетонное. Железобетонное заявление. И оно проверено. Проверено мною. Как вы знаете, я рад приветствовать тех, кто отважился и присоединился, или только собирается присоединиться к моей небольшой компании в Gran Turismo, в PlayStation. Есть режим... режим чемпионатов, ну, когда ты проходишь карьеры, чемпионаты, все. А есть режим испытания. Как бы тебя натаскивают на правильное прохождение трасс. Не на самое быстрое, а на правильное. Потому что правильное прохождение виражей, сложных поворотов, всего, оно потом в результате и становится самым быстрым. Ну, вот. И как раз в этом режиме очевидно стало, вот очевидно прям, вчера я это абсолютно железобетонно увидел и понял, некоторые сложные участки нужно проходить медленней, и тогда ты проходишь быстро, быстрее, медленней, но проходишь быстрее. Это удивительное открытие было сделано спустя десятилетия развития автоспорта и всего. И вот тут я подумал, как порой... людям за рулем не хватает хорошего умного совета, хорошего, правильного, умного инструкторского совета, одного или двух, которые в корне могли бы изменить многое, когда мы находимся за рулем. Об этом подумали и в одной хорватской автомобильной компании. Вы еще не знаете, что Хорватия — это великая автомобильная держава? И, ребят, ну вы даете, нет. Я собираюсь это исправить уже через пару минут. Держитесь.
Моторы.
6.32. Моторы. Мы продолжаем. 241 тысяча автомобилей. Полчаса назад 162. Теперь 241. Джип — это такая машина, которая застрянет там, куда другие... не доедут, Николай Любер. Ну вот про это мы еще поговорим с вами. У меня серьезный вопрос, потому что этот вопрос был задан мне, а я, честно говоря, не нашелся даже, что на него ответить. И поэтому буду спрашивать совета у вас. Да. Но для начала о той самой даже не помощнице, что ли, о том самом помощнике, да, и об идее. Вы знаете, что в основе всего лежит идея. Сначала зарождается идея, а потом уже она обрастает стратегиями, достижениями, все остальное, материальными какими-то вещами, и трансформируется уже в некое действие, событие, во что угодно. Так вот, идея. Как сделать пилотирование точнее, безопаснее и профессиональнее? Хорватский производитель гиперкаров Rimac оснастит новое купе системой искусственного интеллекта, которая будет помогать водителю постоянно совершенствовать свои навыки. Система под названием Driver Coach представляет собой искусственный интеллект, который способен анализировать огромные массивы данных из бортового компьютера автомобиля. То есть, по сути, будет учить водителя ехать лучше, ехать быстрее. В смысле, иногда ехать медленнее для того, чтобы ехать быстрее. Это рассказывает глава подразделения автономного вождения Саша Вразич. Я напомню, это хорватская компания. Великая хорватская компания, выпускающая гиперкары. Искусственный интеллект играет ключевую роль в том, чтобы научить водителя добиваться от своего гиперкара максимальной производительности на гоночных трассах. Не все наши клиенты, справедливо замечает Саша, профессиональные водители. Но мы хотим, чтобы они действительно получали удовольствие от вождения. А я читаю здесь, чтобы они действительно раскрывали потенциал нашего автомобиля, или нафига они тогда покупают гиперкар, если не собираются ездить на нем, как на обычном автомобиле. Зачем тогда все это? Система использует специальный компьютер для обработки 6 терабайт данных в час. 6 терабайт в час. Это много или мало? Не знаю. Собранных с 9 бортовых камер, лидара, радара, 12 ультразвуковых датчиков, алгоритмы способны анализировать данные и указывать водителю на конкретные ошибки, помочь исправить их, научить его проходить гоночную трассу еще быстрее. Речь в данном случае идет о трассе. Кроме того, система способна реагировать на другие транспортные средства, объекты в режиме реального времени. По словам Вразича, искусственный интеллект в ходе проведенных испытаний помог даже профессиональным гонщикам усовершенствовать свои навыки. То есть понятно, что происходит. Вы проходите круг, к примеру, автомобиль вам говорит, что вот здесь надо было взять пошире, начать тормозить чуть раньше, и открывать газ тоже чуть раньше. И распускать руль тоже немножко раньше. Или позже. Зря ты. Вот до апекса не доехал. Надо дотягивать сюда. До апекса сюда. И все. Все. И вот ты, пожалуйста, через несколько недель ты... Даниил Квят. Нет, неправильно. Михаил Шумахер. Нет, нет. Ты... Ну, ты кто-нибудь профессиональный. Доброе утро. Слушаю вас. Доброе, да, здравствуйте.
Доброе утро. Да. Владислав, Москва. Ну, 6 терабайт это... Много. Для автомобиля это очень мощный компьютер у него стоит. Потому что средний современный автомобиль выдает примерно 1 мегабайт за 2 дня информации.
Так, если а тут 6 терабайт в час он может
Ну вот мы вешали конлогер, считывали коншину, то есть там в среднем выходит за 2 дня так, не очень много.
Но это крутая система, давайте согласимся, что это классно.
Крутая, главное, чтобы она еще научилась распознавать дороги общего пользования и обычные.
Нет, на дороге общего пользования там у тебя один учитель, ПДД, правила дорожного движения. Все, поезжаешь 30 км в час, везде на светофор остановился, стоп-линию не пересекай, и все. А что там учиться?
Этому... Чтобы она не научила его гонять по дорогам.
В этом смысле, наоборот, да, нет, тут я согласен. Этим автошколы занимаются, дорогами общего пользования занимаются автошколы. Ну, что там учить? Ну, в смысле, 30 километров в час в городе, 70 за городом, ну, ладно, местами 90. Смотри на знаки, разметку, на светофоре останавливаешься на красный, желтый, едешь на зеленый, пешеходов пропускаешь, нужно направо, включил поворотничек, нужно налево, включил поворотничек. Все, абсолютно схематичное движение. Но совершенно другое дело гоночный трек. Я знаю, сколько усилий прилагают инструкторы. Ну, то есть, чтобы более-менее как-то с использованием верных траекторий, точек торможения, потом там, разгона и всего остального, более-менее научить человека, который, кстати, уже давно за рулем, вот, инструктором в школах, в экспириенс-центрах таких гоночных, нужен целый день. Просто, чтобы человек проехал трассу так, как если бы он был знаком с навыками какого-нибудь спортивного пилотирования. С навыками. Я не говорю о том, чтобы добиваться каких-то результатов. Просто, чтобы проехал. На это нужно целый день потратить, натаскивая часами, натаскивая человека на каждый поворот. Натаскивая. И при этом человек учится все равно проходить конкретный один поворот. Всего лишь конкретный один поворот. Потом конкретный второй. Привези его на другую трассу, и, вероятно, там придется натаскивать его заново, потому что ведь это же уже другая трасса, это же другие повороты. То есть заложить основы понимания того, как это нужно делать, сложно. А здесь, пожалуйста, это делает автомобиль. Великолепная новость, и я жду, когда эта технология придет и в другие бренды, если и когда докажет свою работоспособность и свою эффективность. Все, теперь я хочу обратиться к вам с вопросом, которым обратились ко мне. Ко мне обратились, оказывается, мне нужно будет вместе с достойнейшими, с невероятно достойнейшими людьми Кстати, Серегович пишет, что аварию на внутреннем КАД перед беседами растащили, и скоро там должно стать чуть полегче, на внутренней стороне Московской кольцевой. Вместе с достойнейшими мне нужно будет выбрать автомобиль, который по праву будет называться внедорожником года в России. Вот что-то такое. Там, наверное, будут разные номинации, все такое. А я стану брюзжать. Я буду судить. Буду сидеть в жюри и буду журить. Что же вы недостаточно внедорожник придумали? Ведь вы внедорожная компания. У вас столько внедорожников, а этот внедорожник вовсе не внедорожник. Вот так я буду говорить. Но для этого на этих внедорожниках вне дороги нужно покататься. И сегодня как раз мы станем это делать в полях. И именно поэтому я и говорю, что дождь в кассу. Ну, прям хорошо, размоет. Чем в данном случае, чем хуже, тем лучше. Чем хуже будет покрытие, тем больше работы будет у тракторной бригады, которая будет нас там вот сопровождать и все вот это вот. Но... Вопрос был несколько дней назад задан на засыпку. Мне говорят, а есть у вас предпочтения какие-нибудь по внедорожникам? И тут я задумался. Вот предпочтения какие-нибудь. Можно я вам переадресую этот вопрос? Вот представьте, что перед вами выстроена вся линейка внедорожников. Во-первых, вот сейчас-то мы в конце концов и выясним, что такое внедорожник для вас. А во-вторых... Ваши предпочтения. При условии, что вы могли бы капризничать в этом вопросе. Вы могли бы... Вы говорите... Ну, знаете что, я бы хотел, чтобы... И что? Потому что вот есть у меня ощущение, что настоящих-то внедорожников у нас раз-два и обчелся. И тут особо-то и капризничать не из чего. Начиная из нижних классов. Ну, что мы возьмем? Мы возьмем Нивушку нашу. И мы возьмем... Сузуки Джимни, к примеру. Правильно? Правильно. Потом станем идти дальше. Там появится что-нибудь из модельной линейки того самого джипа. Какой-нибудь... Ну, что-нибудь из джипа. Ну, точно не Гранд Чероки. Нет. Это было бы неправильно. Потом мы дойдем... Нет, до джипа еще рановато. Наверное, Патриот должен появиться. Вот, потом мы перейдем в джип, потом Тойоты и чего? И Митсубиши какие-то. Вот, пожалуй, все. Все. Я бы прокатился на Форд F650. Я бы тоже прокатился на разных. Тут бы и Бронко, конечно, очень хорошо бы новый подошел. Но только компания Форд не представлена официально в Российской Федерации. А мы будем говорить об автомобилях, которые здесь официально представлены, ибо эта премия, она премия из тех, кто официально здесь представлен. Я за «Шевроле Тахо» и «Кадиллак Эскалейд». Однозначно, пишет добрый док. То есть вы причисляете их к внедорожникам. Ах, да, конечно, а как же «Лэнд Ровер», Дмитрий пишет. Да, я помню, что что-то в сознании сидит какая-то такая заноза, и эта заноза, она говорит «Лэнд Ровер». Да, еще «Лэнд Ровер». Ну вот в результате мы и получили с вами что? Мы получили крузаки от «Тойоты», мы получили британцев, здесь «Лэнд Ровер», мы получили... А как же «Туарег», Пазик спрашивает. Пазик, вы знаете... Я думаю, вот, ну, давайте разберемся, а что значит внедорожник для вас? Вот вы говорите «внедорожник». А что это значит «внедорожник»? Потому что по какому признаку мы «Туарег» можем отнести к внедорожникам? По какому? У меня, честно говоря, есть ощущение, что «Туарег» — это, вероятнее всего, кроссовер. Хороший кроссовер. Внедорожник. Внедорожник. Официально нет. Я хочу внедорожник, описание. Вот, внедорожник, Википедия. Давайте прильнем Г-класс. Да, кстати говоря, вот еще Г-класс сюда можно добавить. Внедорожник. Автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счет высокого клиренса ведущих передних и задних колес. Все. Очень скудное... Очень, на мой взгляд, скудное описание, потому что сюда попадают все, включая и кроссоверы, и компактные кроссоверы, и все что угодно. У Туарега привод уникальный, проверен собственноручно. Товарищ майор, что это означает? Потому что уникальный привод сейчас не уникален. И больше того, если уж говорить об интересностях с точки зрения привода, здесь нужно вспомнить Суперселект какой-нибудь от Митсубиши. Дефендер. Если реально внедорожник нужен, Джек Дэниелс пишет, тогда нужен Дефендер. Насчет Дефендера я не уверен, что Дефендер нам будет предоставлен. В большой советской энциклопедии понятие «внедорожный» упоминается в статье «автомобиль». По проходимости автомобили разделяются на дорожные, внедорожные или карьерные и автомобили повышенной и высокой проходимости. Внедорожные имеют увеличенные габаритные размеры и осевые нагрузки, могут использоваться только на специальных дорогах, например, в карьерах. Таким образом, внедорожником становится наш БелАЗ. Mitsubishi L200 и Pajero Sport. ГАЗ-66 лимузин — это хороший автомобиль, но я думаю, что сейчас это имеет отношение скорее к истории нашей, чем к объективной реальности и сегодняшней действительности. УАЗ Hunter — возможно, но мне кажется, это настолько специальный, теперь уже настолько специальный автомобиль, и Hunter... И буханочка, чего греха таить, автомобиль жутко любимый, кстати говоря, в Монголии, буханка. Я не знаю, действительно ли жутко любимый, но я видел целые вереницы автовозов, которые в Монголию ввозили наши буханочки. На этом основании новенькие, абсолютно блестящие. На этом основании я делаю вывод, что буханка — автомобиль любимый монгольскими любителями оффроуда. А так, дорога обустроена без прилегающей территории в ПДД. Понятие внедорожник, и не говорится об ограничениях их использования. Я продолжаю читать, что такое внедорожник. История, название, джипы, виллисы, разумеется. В СССР ограниченные серии выпускали ГАЗ-6173, ВАЗ-21, 21, Нива. Вот, пожалуйста, наш отечественный внедорожник. Ну и... Ну и, пожалуй, все. УАЗ Хантер, да, ГАЗ-69, да, но нет. Мы же говорим про сегодняшний день. Но о чем вы? Нет, это должен быть сегодняшний день. А я бы раму как обязательный параметр определил. Без рамы это не внедорожник. Алексей Лысенко, с одной стороны, возможно. А с другой стороны, а как быть с гибридами в этом смысле слова? С автомобилями, у которых рама как бы интегрирована частично в кузов, то есть стала частью кузова. С точки зрения конструкционной прочности и эксплуатационных неудобств автомобиль, наверное, уже не соответствует внедорожнику, потому что внедорожник, одна из неотъемлемых частей внедорожника, настоящего, на мой взгляд, это дискомфорт. Не может быть настоящий внедорожник комфортным. Не по определению. Потому что это уже будет не внедорожник. Ну что, вам хорошо? Да-да, очень хорошо стало за рулем. Все, это кроссовер у вас. Это не внедорожник. Нормальный внедорожник, рамный, я имею в виду, не может быть комфортным. Но, с другой стороны, автомобиль без несущей рамы, той самой конструкции, вокруг которой, на которой все построено и все к ней прикреплено, может быть чрезвычайно проходим. И примеры здесь как раз нам подвозят британцы со своими рейндж-роверами и ленд-роверами. Автомобилями для настоящего такого отвязного оффроуда может быть и уже слишком нежные, а я бы сказал, слишком сложные. Технически сложные и, ну и опять же, нежные. Но при этом все, что касается геометрической проходимости, все, что касается бродов, вывешиваний, сложных поверхностей, углов, подъемов, спусков, движения под уклоном, все это, безусловно, на ура просто Discovery 5 делает в легкую, абсолютно не задумываясь. Это, я был чрезвычайно поражен возможностями этих автомобилей, в частности, именно Discovery, нынешним 5 Discovery. Когда, то есть, так автомобиль создает впечатление некого гаджета, который якобы утерял все свои навыки внедорожные и превратился, ну, просто в такой прибамбас электронный. Но когда попадаешь на нем действительно в сложную местность, ты понимаешь, что все не так. Это все иллюзия. На самом деле автомобиль действительно очень серьезно подготовлен к бездорожью. И да, абсолютно верно. Пока ты настоящую грязевую резину не обуваешь на автомобиле, это все равно все это кроссоверы. Здесь я согласен с вами. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Да вы уже в эфире, да, я слушаю вас. Да.
Роман, ну вот сейчас про внедорожники разговор. Патруля забыли просто незаслуженно.
Но как? Это я, мне кажется...
Может быть, я не сначала слушал, но вот слушаю, и что-то про патруля вообще никак.
Ну, он был внедорожником пару поколений назад, мне кажется. Нынешний это уже...
Не, ну не про нынешний, про 61-й.
Да.
Конечно, нынешний это не то.
Не, нынешний это уже большая квартира на колесах.
Валка. Точно, да, ни о чем. Просто я все поколения как бы с 93-го года пользую. Можно сказать, фанат патрулей, и просто немножко обиделся.
Нет, абсолютно согласен, потому что любой выезд какого-нибудь оффроуд-клуба, он обязательно будет сопровожден тем, что там будут вот эти старенькие, настоящие. А что конкретно в нем хорошего можете перечислить? Вот почему?
Патрули?
Да.
Ну вот смотрите, я даже не то, что... предыдущие поколения у меня были, да, по молодости. Я там в оффроудах и места занимал, и участвовал там и со всеми клубами. Вот, но сейчас как бы... 20 лет отслужил, и сейчас уже 15 лет занимаюсь бизнесом, производством катеров. И просто незаменимый автомобиль в плане того, что экономичности, да, проходимости, опять же, тяговитости. То есть прицеп 3,5 тонны, огромный катер там до 10 метров таскает вообще в легкую.
Ну и простота, мне кажется, потому что это тоже имеет значение.
Простота, да. Абсолютная простота, да. То есть надежность подвески, ну, просто неубиваемая. То есть был случай, что просмотрели там обслуживание ступичного подшипника. Он в дороге расплавился, сначала заклинил, но не было возможности, далеко были. Потом он расходился, и не поверите, еще 10 тысяч километров, то есть...
Нормально. Выздоровел, залезал.
Выздоровел, да. Ну, то есть много таких примеров просто неубиваемости машины. И самое обидное, что эта модель практически ушла с рынка, да, там можно через какие-то третьи страны достать, но ценник неадекватный. Но в плане экономичности, простоты и вот решения тех задач, которые перед ними поставлены, просто не заменить. Правильно сказали, Range Rover это, ну, просто ведро с болтами, которые надо обслуживать и вкачивать только деньги. А этот автомобиль...
Как мало остается людей, которым действительно нужны эти автомобили. Ну, согласитесь, потому что...
Мало, да.
Если бы был запрос на эти автомобили, мне кажется, что можно было бы хотя бы какими-то ограниченными сериями выпускать настоящие внедорожники. Там и с Toyota тоже можно.
Согласен.
Скажите, а вот в этом противостоянии Nissan и Toyota, почему именно Nissan? Потому что ведь вы же могли бы смотреть там на какие-нибудь сотку Land Cruiser, там еще,
да,
что-то тоже историческое.
Слушайте, ну вот это очень много обзоров и в YouTube, и везде, и люди... которые вот, ну, тут сложился коллектив, который на патрулях, вот мы обслуживаем их там, да, и знаем все больные места. Вот не так машина едет. То есть там с претензией на более какой-то комфорт, да, но ход подвески, вот как он идет по... То есть я на патруле сейчас, допустим, могу по вспахиваемому полю вот реально проехаться на полной скорости, вообще не сбавляя. То есть это вот такой аттракцион. Я частенько это в Калужской области делаю, там у себя на даче.
А какая резина у вас? Резина. Тут вот мнение, что Гудрич должен быть 35-й.
Гудрич, да. БФ Гудрич, да, АТ-шка всесезонная. Ну, да, ну, больше такая, конечно, мудовая. Ну, на зиму я ставлю зимнюю резину, понятно.
Скажите, вот. у вас поколение, в смысле, у вас оригинальный 61-й или уже рестайлинговый, который...
У меня рестайлинг. 8-й год рестайлинг, да.
Понял, 8-й. Тот 64-го уже начали выпускать.
У этой машины самое больное место, кто не знает нюансы, это двигатель. Да, двигатель они сделали на грани. То есть экономичность, тяговитость. Но, к сожалению, если не знать нюансы, если не знать там проблемы с перенаддувом и так далее, то они не ходят долго. То есть 200 тысяч и привет.
А что потом? Поршня, а потом что мы делаем? Нет, значит, что делаем? Мы покупаем, потом другой двигатель покупаем и ставим.
Ну, даже нет. У меня, честно сказать, сейчас уже пробег под 400 тысяч, да, был один крупный капитальный ремонт. Вот на 270 тысяч прогорел поршень. Причем то ли просмотрел форсунки, да, начали они неправильно распылять, то ли слишком большая нагрузка была, катер тянул в Питер, да, и вот, ну, прогорел один поршень. Ну, все, весь вопрос стал 120 тысяч. Если брать шрот, допустим, ну, двигатель, да, блок один, очень дорого, 1 200 000 и не подходи, как бы. Но сейчас достаточно доноров, да, грубо говоря, и блоки, и так далее. Но опять же, надо знать, как бы коллектив такой тут.
Слушайте, ну, радио. Я сейчас смотрю на них, ну, от 700 тысяч до, да, там, до,
полтора миллиона,
до полутора, до полутора миллионов. Да, но вот скажите, начинающему, к примеру, вот сейчас начинает какой-нибудь оффроудист, ведь это же цена нового патриота. Новый патриот или, или все-таки какой-нибудь 13-15-летний патрол?
Я все-таки думаю, что патрол.
Патрол. Спасибо вам большое. Хорошего дня и больших, но при этом легких катеров. Ну, что, чтобы не надрывался старичок. Ну, нормально. 649 тысяч рублей. Вот смотрите, по цене, даже не по цене Дастера нового. Дастер новый будет дороже. Вы берете трехлитровый дизелечек, 160 сил. Полный привод, 225 тысяч километров пробег, но при этом патрол, настоящий, исконный, реликтовый внедорожник, реликтовый, если хотите. Давайте проголосуем. Все, нет, Toyota это было бы слишком просто. Голосовать про Toyota это было бы просто. Нет, мы проголосуем сейчас про Патриот и патрол. Он такой настоящий, 61-й, уже рестайлинг, он такой прилизанный, у него зачатки интерьера, того интерьера, той концепции интерьерной, которая потом была реализована в Ниссанах следующих поколений, причем в Ниссанах разных, включая там Тиану, и даже в Инфинити, что ж там Ниссаны, даже в Инфинити, все это. Или же Патриот. Вот как вам кажется? Давайте. Причем название-то вы оцените. Патрол. Патриот. 134-21-35. Ниссан Патриот. И у вас патрол. Ниссан Патрол. 134-21-35. Ну, какой-нибудь 7-го года, 6-го года. Начиная с 4-го уже пошел рестайлинг. Так что 5-й, 6-й. Ну, то есть 15-14-13-летний. Но Ниссан. Но патрол легендарный, 134-21-35. Если бы вам нужен был внедорожник для приключений, я далек от мысли, что когда вы покупаете даже новый патриот, вы покупаете его, чтобы использовать как гражданский автомобиль для разных нужд, для своих и на каждый день. Просто для разъездов на каждый день. Это было бы чрезвычайно странно. Это было бы очень странно, честное слово. Поэтому я думаю, что вы приобретаете его для таких задач, вне асфальта. А может быть тогда, пусть старенький, но настоящий легендарный внедорожник, 134-21-35, Nissan, да, 14-летний или 13-летний, да, 13-летний, но тем не менее, это патрол тот самый настоящий, или патриот, наш у вас патриот, 134-21-36. Голосование идет. Нужно просто позвонить по одному из телефонов. 134-21-35. Nissan 134-21-36. Патриот. Все предельно просто, понятно. Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Роман, по дорожной ситуации.
Давайте.
На Симферопольском шоссе ремонт. Где вот Мираторг затмили с двух сторон.
Да.
Дичайшая пробка. Стоял больше получаса, еле едет, там изгиб отвратительно организован. Лучше вообще не соваться, если есть возможность.
А как объехать? Как объехать, если не соваться?
Да не знаю, по 107 на Каширку или... Но ситуация жесткая. Выезжал без 5-6, показывал час 20 мне ехать, час 40 уже. После часа пути.
Я понял. Держитесь. Лучше. Как объехать? Я думаю, как? Развернуться на 180, сделать разворот на 180 градусов и отправиться дальше себе спать. Все. Вот это лучший объезд. Если можете себе позволить, позволяйте. 329 тысяч автомобилей уже сейчас. 329. В начале часа 162 тысячи. Я остановлю голосование. Ну так, подтянулись сюда патриоты воды, любители новых автомобилей. Ну и по большому счету, честно говоря, нужно сказать, что патриот не так уж и плох. Вот для тех целей, о которых мы говорим, вот совсем не так уж и плохо. И к тому же это будет новый автомобиль. Тем не менее, немного проиграл легенде. 52% Nissan Patrol. 52%. Мы говорили о динозавре, мы говорили о настоящем реликтовом внедорожнике. Оттуда, из нулевых, который все еще мог, хотел, комфорт подвески, все вот это вот. 52% Patrol. И 48% Патриот. Я думаю, что здесь можно зафиксировать дружескую ничью. Сегодня сразу после 8 отправляюсь в поля по Новорижскому направлению, где мы станем тестировать внедорожники, представленные на российском рынке, настоящие проходимцы, для того, чтобы выяснить, кто же из них достоин премии «Внедорожник года» в России.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 21 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается программа всего лишь о лучших друзьях каждого мужчины. Сорок-48, скорость движения в центр из центра, ну, то есть в Москву из Москвы, 40-48 километров в час, 15-800 уже такси, одно ДТП с пострадавшими и 349 тысяч автомобилей уже сейчас на столичных улицах, дорогах и магистралях. На МКАД где-то, может быть, и уже растянули ДТП, но, честно говоря, появляются новые, и сейчас от шоссе энтузиастов, если мы говорим о внешней стороне МКАД, от шоссе энтузиастов и до середины где-то Измайловского, извините, Лосиноостровского парка, ну вот по пути уже к Ярославке, серединка расстояния между Щелковским шоссе и Ярославским, одна большая серьезная пробка. Длина этой пробки, думаю, километров 8, может быть, даже 10. Почему? Потому что две аварии на МКАД. Одна на энтузиастов, вот прямо перед въездом на МКАД. И в результате там все чрезвычайно тяжело, и Балашиха плохо едет, и Щелковское шоссе тоже совсем отстойное, именно потому что на МКАД съехать сложно. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Бушидо, ваш слушатель постоянный.
Здравствуйте, приветствую.
Я хочу сейчас обратиться к радиолюбителям, которые едут за рулем.
Да.
Едут просто с одними ходовыми огнями. Уважаемые коллеги, зад вашего автомобиля в условиях этого дождя не виден вообще. Включите фары, пожалуйста, вас не видно на МКАДе.
Фар. А вы имеете в виду противотуманы? Но это потом
надо... Нет, просто я еду, вот впереди меня едет 14-я, у нее спереди горят огонечки, Карен такие едет, вот просто ничего сзади не горит.
Все, понял.
И вот... Ну, как так можно опрометчиво относиться? Например, ходовые огни в боковые зеркала при таком вот, ну, вот этой мороси на дороге, их вообще ж не видно.
Согласен, да. Главное, что если дошло дело до противотуманок, но лучше бы без этого, не забывать их выключать, правильно?
Да,
потому что потом это все очень неприятно, особенно когда, ну, так, не очень светло
ночью,
на
особенно
улице.
Особенно когда ночью.
Да,
когда
еще асфальт блестит. Можешь. Блестит асфальт очень ярко, фары эти противотуманки очень яркие, все это чрезвычайно
особенно
неприятно.
Особенно за Genesis G90 новым ехать, ай-яй-яй, какой у него свет сзади, прям.
Да?
Как елка горит. Я...
Не видел. А я не обращал даже внимания. Ну, потому что я все время внутри был и назад не смотрел.
Очень-очень.
Очень
я
яркий.
Вот так ехал, да, в пробке за ним и думаю, блин, ну, 20 минут в пробке я за ним точно не простою, потому что и сигнал остановки крайне яркий у него виден издалека, и фары, которые, ну, обычные... Габариты тоже.
Все, мы нашли. А я все, вы знаете, я все ходил и думал, вот, ну нельзя так. Должна быть какая-то такая, какой-то изъянчик, шрамчик какой-то должен быть. Слишком хорошим получается автомобиль. Все, мы нашли. У него светотехника. Светотехника, выжигающая глаза. Все, наконец-то. Все. Спасибо вам большое. Я думал, за что же критиковать автомобиль. А то какой-то прямо вот слишком хороший со всех сторон получился. Все, нашли. Немножко интенсивность света поубавьте в фонарях, ребятки, из Genesis'а. Да. Сейчас я принес вам немножечко проснуться. Пока там в Genesis'е озадачены нашими заявлениями, мы с вами попробуем немного пробудиться. Владимир Трутнев, Валерий Плотников и деревенский парень, лимузин Денис Чумичев и Павел Касьян, Алексей Лысенко и Сержа 22, Василий, Александра, Росомаха и лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется в одном ритме наших сердец. Вот так вот. Заходите, говорит МСК-бот. В комментариях вы, может быть, думали, что присылаете сюда фотографию брокколи. Да, на самом деле это похоже на молодняк Мандрагоры из Гарри Поттера. Помните? Корень Мандрагоры, который орал так, да, что Невилл Долгопупс в обморок рухнул. Но нет, это не аппетитно, скажу вам. Нет. Но цвета прикольные. Можете делиться картинками, если есть что показать. Там же в нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Заходите. Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира по 495 коду. 7373948 495. И наконец наш СМС 925-88-88-94-8 925-88-88-94-8. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Доброго здоровья вам.
Все взаимно. Как вы?
Я по внедорожной рубрике, как бы, я не знаю, она закончилась, не закончилась.
Нет, давайте, почему? Просто... Я сегодня весь день буду в этом проводить, поэтому чего. И что же вы скажете?
У меня просто крик души, это по патриоту, по УАЗ-патриоту. Может быть, через вас послушает Ульяновский завод. То есть такая ситуация, что...
Неужели вы нашли там какой-то недочет в этом автомобиле? Нет, не может быть.
Я вам сейчас скажу, как бы этот... Вот я владелец его, как бы вот ему скоро 2 года будет. Вот такая беда, просто вот мелочь, очень мелочь. Вот знаете, жгуты, вот пыльники дверей, жгутов, вот это вот кабеля, да?
Да.
Потом пыльники, тросов, вот этих вот, как его, ручника, ну вот всего, шаровых опор. То есть года не проходит, и они как все трескаются. То есть все трескается, она вот резина, ну просто вот, ну вся резина...
Скажите, вопрос, вот, вопрос эксплуатационный или это просто качество материалов, из которых все это изготовлено?
Это качество материалов плохое. Все трескается, прямо крошится вот эта вся резина. Даже вот антифриз, вот эти шланчики, все уже потрескалось, ему еще 2 лет нету. То есть это крик души, обращение к Ульяновскому заводу. Закупите нормальную, хорошую резину. Это ж мелочь. Просто мелочь.
Скажите, а чего-нибудь настоящего китайского не изготавливается под это дело? Нет, еще не налажено производство настоящих китайских комплектующих таких?
Ну, они есть. Вот я покупал, как бы, ну, вот эти вот пыльники, как они, гофры этих жгутов дверей. Вот сейчас закупил. Но это надо все менять сейчас, то есть все потрескалось, то есть она вся потрескалась, эта резина. Но я купил, она есть силиконовая, как бы есть силиконовые резинки эти, они продаются. Но это надо разбирать все двери, чтобы их поменять, то есть все обшивки все снимать.
То есть получается, вот что Патриот...
Завод, он такую мелочь, но...
Патриот это такой автомобиль, который нужно, приобретая, это вот как... Ну, как делали наши отцы и деды. Приобретается там какая-нибудь шестерочка, сразу загоняется и доводится до ума. Мавилят, грунтуют, там, днище делают, антикоррозички. Так и здесь, но только нужно знать, что поменять сразу на новом. И потом уже эксплуатировать его без проблем. Правильно?
Вот ну, такой. Его как бы поменять, да. Но можно еще эксплуатировать, как бы. Если кто знает, то тебе сразу силиконовой смазкой это дело все брызгает. Но оно какое-то время терпит, но надолго не хватает. То есть качество вот это всех шлангов резиновых очень-очень плохое. Я говорю, вот года не прошло, и она уже вся потрескалась. То есть вообще такая, я не знаю, сажа одна, наверное, там каучука нету, наверное, в этой резине.
Автомобиль, спасибо вам большое. Автомобиль, который любит тепло человеческих рук. Нормально. Автомобиль, ну, это живой организм, любит тепло человеческих рук. Ему нужно внимание. Он хотел бы, чтобы пока он новый, и, но тем не менее, вы уже там что-то подкрутили, где-то крепеж изменили, потому что сделан он неясно из какого металла, но точно совершенно понятно, что не из того, из которого должен был быть сделан. И все съедается там, да, и поэтому нужно сразу сменить крепеж где-то, где-то поменять тяги, ну, просто поменять сразу, сразу, на настоящее китайское, потому что не настоящее отечественное ходит так себе, а настоящее китайское будет ходить прилично, поэтому мы просто меняем, вот сюда добавляем все резиновые, пыльники, патрубки, какие-то трубочки, все вот это вот. И тогда в результате все становится хорошо, правильно? Все, вот мы уже выяснили. Сейчас, меня попросили поставить, а можно оригинальную вещицу? Я ненадолго, ладно? Чтобы хорошим стать и для ваших, и для наших. Ну вот вам немножечко настоящего драйва вот сюда вот. Так, нужно рассказать про ГБО. Есть запрос на ГБО. А что конкретно вас интересует в ГБО? Мы уже эту тему неоднократно поднимали. Вот лимузин на новый Тахо и туда воткнуть газ. Ну, нормально теперь зашло. Оригинал даже чуть подинамичнее. Вот вопрос, лимузин. А что конкретно про ГБО? Стоимость, обслуживание, вот эти, сертификация и все остальное. Шеф-комендор, завязывайте уже с мясом со своим и с его картинками. В отличие от вас, я мясо ем. И, честно говоря, завтракал сегодня не очень плотно, поэтому стейки вот эти вот заходят прям не очень. Ну, в смысле, очень, но это не очень, что они очень заходят. То есть вопрос, стоит ли, не стоит ли ставить ГБО на автомобили типа Тахо. Но вот Тахо как раз, это как раз один из тех вариантов, где ГБО очень сильно оправдано. Потому что... Что там у нас у Тахо под капотом? 6,2, по-моему, стоит мотор. Даже в те времена, когда он умеет отключать горшки неработающие, ненужные в городе, все равно расход у меня не получался ниже там, 17 литров топлива. Ну, в смысле, бензина. И вот здесь как раз хорошо с нескольких сторон. Во-первых, это оправдано с точки зрения экономической. Это оправдано с точки зрения размера автомобиля. ГБО не очень сильно у вас съест место в этом товарном вагоне под названием «Шевроле Тахо». Сертификация проводится там же, насколько я понимаю, где заказывается оборудование, и та организация, сертифицированная организация, давайте, без гаражных сервисов ГБО, все-таки это вопрос безопасности и жизни, в конце концов, они же сертифицируют, получают все разрешительные документы, весь пакет стоит, ну, вы, наверное, уже узнавали лимузин, там пакет стоит, по-моему, до 50 тысяч рублей. А сейчас, когда государство еще станет субсидировать расходы на установку и все вот это вот до 90%, там вообще что-то в копейки превращается. Но когда начнут субсидировать, не очень понятно. Да и непонятно, нужно ли вот это вот все делать. Ну, как-то так. А что еще сказать? Можно еще упомянуть, что газовых заправок мало, и он растет в цене постоянно.
Доброе утро, Роман.
Доброе, доброе, здравствуйте, приветствую.
В 90-х годах «Жигули» «Семерка» 3 года ездил на газобаллонном оборудовании.
Так.
Вот, но я брал эту машину, уже там была установлена, белорусская.
Так.
Минус был такой, при понижении температуры после 5 градусов заплатить надо было на бензине, чтобы прогреть.
Угу.
Еще, значит, смысла нет устанавливать ее, если машину будешь эксплуатировать не более 30 тысяч километров в год.
Вы имеете в виду, экономически неоправданно получается это все?
Да, экономически. Ну и, соответственно, динамика машины меняется на газу и на бензине. Разная динамика. И минус большой еще. Газ имеет октановое число где-то 100 с небольшим.
Да.
Вот. И он более сухой. Да, масло не выгорает, оно более чистое.
Угу.
Вот. Это я уже проверял. Тогда заливал шелловское масло. Вот. Имеет разницу. Двигатель работает мягче. Вот. По городу расход был поменьше, но по трассе был побольше. Вот. Ну, экономически неоправданно. Если менее 30 тысяч в год проезжает.
Понял, хорошо, спасибо. Совместимость ГБО и двигателя. Ну, знаете, Алексей Лысенко, тут говорить о совместимости ГБО и двигателя, когда речь идет о современных автомобилях. Ну, в смысле, ну, мне чрезвычайно сложно. Если вы спросите, рассчитывал ли производитель автомобиля на то, что он будет переведен на газ, нет, не рассчитывал. Нет, такие расчеты не проводились, он не рассчитывал. Можно ли это делать? Но я думаю, что американцы с их американскими большими моторами, да, наверное, в общем-то, с точки зрения физики процессов, происходящих при эксплуатации автомобиля с таким типом топлива, ну, наверное, чуть более всех остальных подходит для этого. Я имею в виду, ну, тот же Тахо. Просто за счет размеров, габаритов, массы и всего остального. Сейчас, я могу и ошибаться. Я не претендую, что у Тахо 6,2. У Escalade точно 6,2. Это я железобетонно помню. А вот Тахо 5,7 мне кто-то здесь написал. Нет, вы знаете, я помню точнее, чем вы. 6,2 Тахо тоже. Таха тоже 6,2, причем в двух вариантах мощности 409 и 426 лошадиных сил. Мне кажется, что это, в принципе, такая разница в мощности, но в России он должен торговаться в каком-то одном варианте. Да, и здесь я тоже не ошибся. Видите, 6,2, автомат и 426 лошадиных сил. 426 лошадиных сил. Это на бензине. Готов ли двигатель Тахо к газу и к октановому числу, этому высокому? Ну, к октановому числу низкому он готов. Это такой мотор, который, в общем-то, может ездить, мне кажется, абсолютно беспроблемно на любом топливе. Насчет газа. Не знаю, на Тахо надо сразу прицеп брать с газовой бочкой, это пишет Николай Любер. Тахо 6,2 все-таки Илья меня поддерживает, это правда. В старом кузове 5,7, да, но мы говорим об актуальном, актуальный это 6,2. Можно ли у официального дилера поставить ГБО как дополнительное оборудование, спрашивает Дмитрий. Мне кажется, нет, если только специализация официального дилера не газовое оборудование. Но я думаю, что нет. Я по этому поводу... Внимательные слушатели помнят, даже обращался официально в Toyota к Наташе Астафьевой из российского офиса Toyota с вопросом по обслуживанию. Потому что, ну, то есть, как производитель вообще относится к установке ГБО, потому что это дополнительные риски, дополнительные нагрузки, нерасчетные нагрузки, потому что производитель их не рассчитывал. Не рассчитывал производитель на то, что вы будете так нагружать двигатель. На что был получен дипломатичный и довольно обтекаемый ответ на тему того, что если случатся проблемы в результате установки ГБО, и если экспертиза докажет, что проблемы возникли с двигателем именно из-за эксплуатации газобаллонного оборудования и установки этого оборудования на автомобиль, то, конечно, никакого ремонта, гарантии там, и всего остального вы не получите. Если... Это не будет доказано, и связи между установкой ГБО и эксплуатацией этого оборудования и проблемами с тем же двигателем, с прогоранием, чего бы то ни было. Если не смогут доказать, ну, тогда вы получите гарантию. Но это рулетка, как вы знаете. Поэтому, не знаю, может быть, у нас есть специалисты, которые вот конкретно для Тахо делали эти вещи. Или для чего-то похожего. А что-то похожее — это Escalade Cadillac. Настроил ГБО так, чтобы выше 3500 оборотов бензин подмешивать начинал. Тогда не сушит двигатель, Алексей Лысенко. Ну и да, конечно, мы должны помнить, что, несмотря на установку газобаллонного оборудования, бензиновое, поставка бензина не прекращается, и при желании вы бензин можете использовать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Легон, Москва. У меня стояло ГБО, ну, бутан-пропан на Санта-Фе я ставил. И тогда мне дилер сказал, что с ними с гарантией автомобиль. Я после гарантии кончилась, после этого устанавливал. А сейчас по программе нашей общероссийской, просто в строительстве работаю, у нас программа большая, она практически везде ставится, уже метановые заправки будут. Не бутан-пропан, а метан, природный газ.
Да.
И у них еще программа есть, чтобы полностью автобусы и грузовой транспорт тоже сажать на метан.
Понял, хорошо. Скажите, а вот об этих субсидиях 90-процентных вы знаете что-нибудь? Работает уже эта история или пока только планируется?
Нет, только планируется. И еще у нас московское правительство на две части, оно как бы разделилось. Кто за газовый оборудование, а кто на электроавтобусы. Вот и пока электроавтобусы рулят. Они уже работают, а заправки строятся. По крайней мере, в Москве 20 штук. Я их знаю, что они уже полностью идут.
Ну, честно говоря, мне тоже электротранспорт нравится больше с точки зрения экологии. Я знаю обычный аргумент противников, ну или так, скептиков. Электроскептиков. Этот аргумент звучит так, что не бывает в нашей действительности, в их солнечной Калифорнии она, может быть, и бывает, а в нашей пасмурной действительности не бывает чистой электроэнергии. Потому что для того, чтобы добыть энергию, которой потом вы заправите ваш электромобиль, зарядите, ну, зальете туда эту электроэнергию, чтобы ее добыть, все равно нужно что-то сжечь в нашей действительности. И тогда получается какая-то профанация экологическое. Никто ничего не соблюдает. Мы просто выбросы одного устройства переносим на выбросы другой организации. То есть другая организация занимается выбросами вместо автомобиля. Это так в нашей действительности. Да, это так. Потому что три ада. В смысле, не три круга ада, а три ада электрификации Илона Маска выглядит совершенно замкнутой. Вот эта триада выглядит замкнутым циклом или замкнутой системой, где действительно ничего не сжигается. Там не нужно сжигать углеводороды, чтобы получать электроэнергию. Потому что электроэнергия получается из возобновляемого и чистого источника, хотя любой возобновляемый источник, он тоже конечен. Нужно только дать временной промежуток, увеличить временной промежуток. Давайте увеличим временной промежуток до миллиарда лет, и окажется, что возобновляемая солнечная энергия закончится, ибо закончится солнышко. Но дело не в этом. Дело в том, что на сегодняшний день это замкнутая самодостаточная система с точки зрения Маска. Солнышко вам дает энергию, своей фоточерепицей ваш дом собирает это все. То есть вся крыша — это элементы, собирающие энергию солнечную. Все это отправляет в чарджер, в зарядник, который у вас у дома стоит. Откуда вы заряжаете электромобиль и дом? Дом получает оттуда же электроэнергию. Все, и тогда, получается, никто ничего не жжет. Мы вообще спрыгиваем с углеводородной иглы. Остается, правда, вопрос утилизации батарей потом. Ну, это, знаете, пусть другие люди думают. Мы выведем какой-нибудь специальный вид бактерий, которые будут пожирать эти батареи. И все. И мы будем скармливать этим бактериям вот эти самые батареи. И таким образом вопрос утилизации будет решен. Уже сейчас... Немногие об этом знают, но ученые выводят бактерии, которые помогают справляться с отходами. Там, и тот самый пластик, которому надлежало тысячи лет гнить где-то. Его могут пожирать бактерии. Другое дело, когда закончится мусорный пластик, они возьмутся за наш хороший, за пластиковые окна, за панели автомобилей. Но это потом будет уже. Вот эта самая триада энергетическая, Маска, не очень хорошо работает в нашей действительности. Да, мы можем все наши крыши перекрыть этой черепицей его, очень крутой. Но так смотришь сейчас за окошко и думаешь, да, энергии не очень много. Вот к Лос-Анджелесу подлетаешь, и ты летишь над пустошами такими, высохшими солеными озерами, все это пустыни. И огромные поля батарей солнечных, огромные поля, то есть просто невероятных размеров. Их размеры становятся понятны только тогда, когда рядом с этими полями оказывается какой-нибудь городок. Причем такой городок с даунтауном, там, с сити, с небоскребами в центре, с пригородом совсем. И смотришь рядом на поля, и понимаешь, что поля в 3-4 раза больше этого города по площади. Невероятно циклопического размера. И понимаешь, здесь солнышко-то постоянно. С другой стороны, современные панели солнечные, им, может быть, даже не обязательно прямой солнечный свет получать. Они могут просто заряжаться от света. Но все-таки мы же получаем какой-то свет. Вот сейчас у нас же не чернота на улице, не ночь, правильно? Нет, у нас свет доходит сюда, и мы его получаем. То есть фотоны световые, они долетают до нас. Мы все видим вокруг, у нас день. А значит, и батарея будет получать энергию. Меньше, но будет ее получать. Но вы скажете, что все равно это очень дорого, и поэтому это все профанация, электричество, как заряжать, нужно жечь уголь или жечь нефть. По расчетам ученых, которые тот самый Маск приводит, даже если мы предположим, что для того, чтобы зарядить электромобиль, мы будем, как и раньше, сжигать углеводороды, для того, чтобы получить электроэнергию, а потом этой электроэнергией заправить электромобиль, это будет все равно в 3 раза экологичнее, чем заправлять автомобиль бензином и сжигать в ДВСе бензин. В 3 раза экологичнее. Все, я один раз просто хотел это сказать, чтобы было понятно. То есть этот аргумент уже ваш не работает, электроскептики. Не работает. Если даже мы будем все делать, как сейчас, сжигать углеводороды, а у нас, нужно сказать, энергия есть и чистая энергия. Во-первых, гидроэлектростанции. Во-вторых, у нас атомная энергетика развита. Правильно? А атомная энергетика – это одна из самых чистых и одна из самых безопасных энергий, которые мы умеем получать. Ну, тогда, когда ничего там не взрывается. Тогда это очень чисто и очень экологично. Вот. И в этих условиях, конечно, я топлю сразу за электричество, за электрификацию всего вот этого. Жаль, но руководство страны не видит в наших недрах электрический потенциал. Нет, видит газовый. И поэтому ГБО у нас в приоритете. Ну, что же делать? Хорошо. Нужна консультация по ГБО? Берите телефон. Все, нужна, конечно, консультация. Безусловно. Сейчас расскажете. Давайте, но только через пару минут.
Моторы.
Ну вот я говорю, 7.33, уже почти 7.34. И 475 тысяч автомобилей уже здесь, в Москве. Плюс еще одно ДТП с пострадавшими, это плохо. 31 километр в час скорость движения в город, это тоже плохо, потому что мало. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Так расскажите нам за ГБО. Да, доброе утро.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Был одним из инженеров-разработчиков ГБО, когда только появилось четвертое поколение.
Угу.
Смотрите, ну, если мы берем Тахо, то, в принципе, машина вполне себе на газе работает хорошо. Сделали их достаточно много. Баллон тороидальный, если мы говорим о пропане, как самом распространенном вместо запасного колеса, на 95 литров. Под капотом, там Хэмми у него мотор стоит, я так понимаю, 6,2.
Да.
Сейчас с отключаемыми цилиндрами. Здесь нужно аккуратно очень подходить к подкапотному пространству. То есть именно правильно выбрать форсунки и редуктора. Потому что у Тахо в режиме холостого хода очень низкие времена впрыска. И такие дешевые форсунки, скажем, типа Type 30, они просто не справляются с этими временами. То есть нужно не экономить на оборудовании.
Ну, а что значит не экономить? Вот сколько это, если экономить, и сколько, если не экономить? Разница какая?
Ну, нормальный рабочий комплект, я думаю, обойдется сегодня 1080.
Это только оборудование, без работы?
Нет, это под ключ.
Скажите, а в это под ключ входит сертификация, все получение разрешения всех?
Нет, сертификация не входит. Ну, оборудование, оно и так сертифицировано. Но все справки из ГАИ, если мы берем законный метод, то есть человек получает предварительное заключение в лаборатории, едет, пишет заявление в ГАИ, ему подписывают разрешение на установку. После этого устанавливает, ему выдает компания заявление, декларацию, копии сертификатов о том, что она имеет право это устанавливать, и сертификаты на само оборудование. Далее он проходит заново техосмотр, уже с учетом изменившейся массы транспортного средства, и возвращается назад в лабораторию, делает протокол заключения о том, что...
Ну, это все это как-то непросто звучит. Я слышал вариант попроще.
Это законный метод.
Это законный, все.
Да. То есть если мы идем по букве закона, то это делается так. То есть по факту, ну, все эти испытательные листы, как говорится, они все лежат у установщиков, и они им там все это дело выписывают.
Слушайте, а тот метод, который незаконный, он только по форме незаконный, а по содержанию-то законный? Ну, в смысле...
Ну, по форме он незаконный, ну, хотя бы почему? Потому что получается, что установщик сам вам выписывает...
Да. Нет, потом проблемы будут с таким листом, выписанным установщиком?
Нет, смотрите, после того, как вы собрали весь пакет документов, вы отдаете его опять в отделение технического надзора управления ГАИ. Они вам выписывают свидетельство о соответствии конструкции. И именно с этим свидетельством о соответствии конструкции вы идете в отдел регистрации, и вам ставят отметку.
Все, прекрасно. Я теперь понял.
Регистрационные документы о том, что вы...
Но мы все равно топим за электричество, правильно? Мы за электричество топим.
Вы знаете, так-то оно так, как это говорят, до трошечки только не трошечки так. Не дело в том, что если у вас автомобиль Тахо, да, и вы хотите ездить на Тахо,
да,
соответственно, вы не можете выбрать электрический вариант.
Пока нет, пока, но если у нас есть электробус, у нас может и электротахо появиться.
Ну, ездить хочется сегодня.
Это да. Вообще, я вам скажу, что Тахо в большей степени, чем какой бы то ни было другой автомобиль, подходит под электричество из-за своих габаритов и возможности устанавливать гигантские батареи туда и все такое. Он рассчитан изначально под это. Поэтому...
Ну, честно говоря, я как имеющий инженерное образование, думаю, что пока у нас не будет принципиально иных источников питания, не такие емкие
батареи нужны,
тяжелые. То есть пока наши технологии, как говорится, не пройдут вперед, не шагнут на принципиально новый источник питания, то есть жизни для электроавтомобилей прилично не будет.
Ну, в смысле, нет, ну как, ну, жизнь уже есть. Другое дело, что они не заместят ДВСы, они не смогут вытеснить их, не смогут стать большинством. Это да, тут я согласен. Но с другой стороны, это все вопрос перспективы. Если говорить о перспективах ближайших лет, да, но через 10 лет, я вас умоляю, через 15 у нас уже все. И тягачи, фуры, и внедорожники, пикап. Да все на свете. Все на электричестве, конечно. Очень, очень порадовало сообщение от СВ Брикс. Объявление здесь какое-то. Но даже если это и шутка, но, тем не менее, это забавно. Где в Ташкенте можно установить метан на Теслу? И такой задумчивый Илон Маск на фотографии. Да. Теслу на метан переводить, на газ. Да, это очень хорошо, да. Доброе утро и вам, Вячеслав В. из солнечной Евпатории. Прям роскошный город, обожаю. Детство прям проходило чуть ли не каждое лето в Евпатории. Очень люблю, правда. Евпатория — замечательная часть. Это другая история, это не ЮБК, конечно, это не горы. Другая эстетика, это эстетика равнин, эстетика лиманов, солончаков, вот этих бесконечные степи, уходящие туда. Вот здесь море, здесь лиман, здесь вот это. Конечно, вы знаете прекрасные лагеря, жемчужина, алые паруса, Олега Кошевого, вот это все, «Чайка». Ой, боже мой, детство, ностальгия, прям вообще роскошно. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе, слушаю,
здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я здесь как-то копался в интернете, и мне попалось на глаза, значит, фотографии старых автомобилей начала 20 века.
Да.
И там, значит, и мотоциклы.
Электрические,
Да, электрические. И вот что интересно, меня вот заинтересовало. Почему так произошло, что в какой-то момент отказались от...
Чёртовы буржуины нашли нефть. Нефть нашли. Вот это проблема. Нашли нефть.
Нефть нашли пораньше, но вот...
Но научились делать топливо, из нее бензинчик и все остальное, и поехало. Чёртовы буржуин, нет, чтобы найти залежи электричества. Нет, они нашли залежи нефти. Вот это нас и подвело. Залежи нефти нашли. Нашли бы что-то другое. Вот это вот все. Продолжали бы находить уголь, и вся история наша пошла бы совершенно по-другому. Конечно, безусловно. Мы бы уже жили здесь, как в «Звездных войнах». Бластеры, пиу-пиу, вот это все. Но нет, нашли нефть, и нефть продолжают находить, вы не поверите. Но это все конечные источники энергии, ровно как и газ. Они имеют границы. Все, мы их видим, эти границы. Их постоянно пытаются отодвинуть, изыскивая новые способы добычи, сланцевые, вот это все. Но это тоже все равно закончится, так или иначе. Именно про это и говорит Илон Маск. Это закончится. Если вы думаете перспективами одной человеческой жизни, то, может, и хватит. Но если думать глобально, да, но это закончится тоже. Нужно уже сейчас искать что-то такое, на чем мы сможем тысячелетиями существовать. Миллионолетиями, если хотите. И здесь, конечно, нужны возобновляемые источники. А это, безусловно, наше солнышко, потому что все здесь исчезнет. Но оно еще будет миллиард лет хорошим, а потом станет плохим. И следующие несколько миллиардов лет будет плохим. Уничтожит здесь все. Так, что еще у нас здесь? Нашел дополнительную информацию по штрафам за без номеров. Общались на прошлой неделе. Это Рмуалт 82 пишет. Ну, я сейчас почитаю. Сейчас познакомлюсь с этой информацией. Секундочку. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро. Сейчас, доброе. Конечно, понимаю, что расскажу свою историю. Точнее, не свою историю, свое мнение, да?
И да.
Многие сразу накинутся, скажут, а, ты не прав.
А мы любим это. Что, мы любим конфликты?
Понятное Давайте. Дело. Мое сугубое мнение, да? Если да. покупать машину стоимостью, там, ну, вот, например, так, там, под 5 или за 6 миллионов, да, угу. то экономить, грубо говоря, там, на одном литре, там, двух литрах угу. сотни, ну, по-моему, это как бы не совсем, наверное.
А если вопрос не столько экономии, сколько еще и ответственного отношения к окружающей среде? Вопрос. Вот так. Вот. Потому что газ это все-таки не такие токсичные
Роман,
выбросы.
Стоп. А машина используется полностью всегда на газу или нет?
Ну, я думаю, что нет. Время от времени, конечно,
бензин. Конечно, на бензине. Вот. В идеале самый экономичный, конечно, это электродвигатели, да, но опять же тут утилизация, это вопрос утилизации этих батарей.
Не, это мы придумаем, я уверен. Утилизация батарей это сейчас плохо, но вы знаете, что сейчас выведены уже бактерии, которые пластик жрут, и больше того, жрут батарейки. Да, да. Батарейки наши обычные, щелочные, вот эти батарейки уже пожирают бактерии. Поэтому, ну, нормально. Я думаю, что со временем.
Можно в космос их отправлять, да, там...
Нельзя. Нет, в космос нельзя. Почему? В космос нельзя, потому что Бог его знает, потом обрушится куда-нибудь на какой-нибудь упадет. Спутник Юпитера, а мы через 10 тысяч лет захотим там жить, а там все замусорено уже нами же. Нет, в космос нельзя. Тут надо перспективы... Вы знаете, почему Кассини, к примеру, Кассини не оставили жить... Кассини, это спутник наш, исследовательский аппарат, который невероятное количество сделал работы, провел, и самые потрясающие видео и визуализации, и фотографии Сатурна, колец Сатурна, все Кассини. И потом 20 лет работал и уничтожили, отправили его на Сатурн, туда, чтобы он сгорел в слоях, они очень плотные слои. Почему? Можно было оставить, он мог еще фактически снимать, работать, все остальное. Но потом он оказался бы неуправляемым и мог рухнуть на одну из лун Сатурна, мог упасть туда. А там луны потрясающие со своими системами, экосистемами, и все, вулканы, какие-то гейзеры потрясающие. А Европа одна, где океаны, все ледяное. И потом улетел бы куда-нибудь, обрушился. А ну как там живая жизнь? А ну как там какая-то экосистема своя и биосистема, о которой мы не знаем. А мы внесем туда... внесем свою лепту, изменим естественный ход развития там какой-нибудь флоры, фауны. Нельзя этого делать. Поэтому его и отправили сгорать в атмосфере. Поэтому нет, в космос нельзя ничего отправлять. Это все равно, что плевать в колодец, из которого, может быть, придется пить. Поэтому здесь бактерии должны все это жрать. А магнитное поле, какое будет внутри электромашины, как в микроволновке, нам онкологии... не хватает. Про магнитное поле внутри электромобиля, это, кстати, вопрос. А магнитное поле внутри электрички, или поезда, или трамвая, этого, как он называется? Ну, вот это с рогами. Троллейбус. Про троллейбус. Ну, не знаю. Если у меня Тахо, мне плевать на экологию. Мне плевать на расход. Мне плевать вообще на все. Это Спира. Ладно вам. Ну нет, конечно, вы не такой. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Я хочу высказать одну небольшую гипотезу по части электромобилей.
Давайте.
Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Ситуация такая. Когда началась Первая мировая война, успешно конкурировали электромобили с ДВСами. Но потом вопрос поставки на фронт, непосредственно доставки на фронт горючего, оказался проще, угу. чем подвод электричества. Это первое. И второй момент по части электромагнитных полей в электротранспорте.
Да.
Это я проводил такие исследования свои карманные. брал компас и смотрел, что происходит в автотроллейбусе, в трамвае.
Круто. И как себя стрелка ведет?
Она вращается во всех направлениях.
То есть там действительно шторм электромагнитный внутри?
Там действительно электромагнитный шторм. Но это было лет 10 назад, еще старые были трамваи.
Может, сейчас как-то экранировать научились все-таки вот это вот?
Вряд ли. Такие низкие частоты очень трудно экранировать.
Черт. Это совсем неожиданный поворот, на который я не рассчитывал. Ой, как жалко. Тогда вот что? Так. Газ остается? Нет!
Так что, да, никуда не денешься.
А водород? Поэтому, если у вас, водород? А водород?
Ну, испытания водородного двигателя были на моих глазах.
Вот.
Ходил ЗИЛ еще на КБ ЗИЛ, испытывал вот. Водородный двигатель.
Вот. На ложке, воды десятилетиями гонять.
Да, и покойный академик Легасов занимался этим вопросом, в частности.
Да вы что, ходил и такой, этим тоже занимался Легасов?
Да, ходил такой исследовательский ЗИЛок с водородными аккумуляторами литиевыми. Такие цилиндры были длинные, установлены под платформой грузовой.
И что показали исследования? Как интересно, какие вещи вы потрясающе рассказываете. И что же там результат? Какой был эксперимент?
Вот, в общем, результат-то был в целом положительный, но опасен водород сам по себе.
Ну, в целом...
Утечка, воспламенение, возобразование гремучего газа и привет.
Да. И цепелин, да, получаем вот этот вот?
Получаем цепелин.
Да.
На колесах.
Я понял. Ну,
а вот если будут у нас кругом электромобили, то я думаю, что вопрос мирного развития цивилизации пойдет очень хорошо, потому что воевать с электромобилями очень тяжело.
Но меня компас ваш смущает немножко. Не хотелось бы сидеть внутри бури электромагнитной. Это же...
Кстати, это не так опасно, в общем-то.
А с другой стороны, мы с вами живем, на гигантском электромагните. Земля гигантский электромагнит. Мы же живем внутри. И благодаря этому, между прочим, живем. Иначе да, солнце бы испепелило бы здесь все на свете, если бы не электромагнитное поле.
Да, за счет ионосферы мы благополучно здесь существуем.
Так может и ничего. Ничего тогда.
Ничего страшного. Я думаю, что бояться электромагнитного шторма не следует.
Все. Спасибо вам большое. Теперь все.
Спасибо за передачу.
Спасибо огромное. Я обратно стал верить в электричество. Что у меня сбили меня? Электромагнитное поле. А живем мы где? Где мы с вами живем? У нас внутри планеты вращается диаметром там, в сколько? 3000 километров или 1500? Свой электромагнит гигантский. Гигантский электромагнит. Мы живем благодаря этому. Иначе солнечный ветер снес бы здесь все нафиг. И не было бы вообще ничего. Мы за это получаем что? Полярные сияния великолепные. Потрясающее зрелище. Несколько раз наблюдал в Исландии и в Лапландии. Это все невыдуманные страны, между прочим, настоящие. Потрясающие полярные, все это фиолетовое, зеленое. Все. А, еще и у нас даже на Кольском полуострове, причем одно из самых ярких было у нас, на Кольском полуострове, за вот там, туда, в сторону Апатитов. В общем, мы получаем вот эту всю красоту на небе, мы получаем жизнь, она может развиваться, эволюционировать и все остальное. Потому что иначе ничего бы не было на Земле, если бы не электромагнитная защита планетушки нашей. Так что зря вы на электромагниты наговариваете. Наоборот, мы будем в этой, в дополнительной защите. Но, возвращаясь к водороду, здесь нужно сказать, что, тем не менее, современные технологии выводят и это направление развития топливной науки. Вы знаете, уже серийно выпускается несколько моделей водородных, в частности, Toyota Mirai, по-моему, Mirai, так же она называется. И вот новость пришла, откуда не ждали. Из Черноголовки. Что-то я вспоминаю. Петя, да? Мне всегда было странно пить из Черноголовки что-то. Да, из Черноголовки, где открылась первая в России водородная автозаправочная станция. Об этом историческом событии забыли сообщить владельцам станции, ибо они бы тогда, наверное, сделали бы ее как-то чуть-чуть презентабельнее. А так просто сарай какой-то такой стоит из профиля металлического. Трава вокруг не кошенная, какие-то кирпичи обрушены. И это все водородно первое в России. Да. Об историческом событии сообщили в социальных сетях мэр Наукограда Олег Егоров, Водородная АЗС организована силами лаборатории... А, поэтому оно так и выглядит. Силами лаборатории Добровольского и функционирует в тестовом режиме. В день могут заправляться до 6 автомобилей. В регулярном режиме эксплуатируется только один автомобиль на топливных элементах. Да, я и предполагал. Это Toyota Mirai. Энтузиаст Владимир Седов, он приобрел этот автомобиль. Автомобиль серийно выпускаемый, между прочим, причем уже не первый год. Серийно выпускаемые водородные автомобили, у которых выхлоп, если я правильно все помню, это вода. Вот. Ваш автомобиль выбрасывает целый букет всего, очень вредного. А этот выбрасывает воду. Должны полчища Мирая отправиться сейчас к нам на Дальний Восток, там, куда, где засухи сейчас, и начинать там газовать, выбрасывая воду, воду бесконечно. Эксплуатируется энтузиастом. Он приехал на первую коммерческую заправочную станцию. Процесс пополнения запаса водорода занимает 5-6 минут. Не сильно больше, между прочим, чем на, у ДВСов. И что выгодно отличает автомобиль на водородных топливных элементах от электромобиля, который все же должен заряжаться часами, если мы говорим об обычной зарядке, или даже если это суперчарджер, но, тем не менее, это, ну, как минимум полчаса, и все равно ты не полный бак получаешь. Вот, 5-6 минут. До этого более полугода Владимир заправлял свой автомобиль водородом своими силами. Расщеплял воду, оставлял H2O, убирал, оттуда кислород убирал, и все, пожалуйста. По подсчетам Седова, это Седов, это Владимир Седов, энтузиаст, 100 километров пробега на Toyota Mirai обходится в 250 рублей. Когда я считал, с Mirai я, по-моему, в Париже познакомился на парижском мотор-шоу, тогда, когда мотор-шоу еще были в ходу, и... Или Женева. То ли Женева, ну, неважно, на какой-то автосалон, но это было годы назад. И уже тогда автомобиль был представлен как серийный. Ну, предсерийный, но, тем не менее, это уже был не концепт-кар, это уже был настоящий фактически автомобиль. И вот, пожалуйста, 250 рублей, 250 рублей на 100 километров. Предположим, что запас хода, ну, какой, положим, средний запас хода? Ну, вот сейчас я появился в тест-парке моторов потрясающий седан А6 TFSI 55. 340 лошадиных сил. Полный бак. Что-то около там 580, по-моему. Ну, давайте считать 600 километров. Ладно? Но 340. Ой, как он едет. Огонь просто, не автомобиль. Да и цвет. Сейчас покажу вам. Сейчас выйду, закончу и покажу. В сторисе где-нибудь. Вот. Ну, давайте 600. Ну, ладно, 700 километров положим. Да? 700 километров положим как запас хода среднестатистического автомобиля. Правильно? Правильно. 250 и 700. Это получается 1750. Я правильно считаю? Если 250 умножить на 7. Или неправильно? Ну, поправьте меня, если я не прав. 1750. Не поправляйте, потому что я прав. 1750. Полная заправка. А сколько стоит полная заправка вашего бензинового автомобиля? Вашего бензинового. Ну, предположим, что у вас расход топлива, ну, не 10. Чтобы 700 километров было, это не 10 должно быть. Должно быть чуть больше. Но мы предположим, что 10 литров на 100 километров. Правильно? 10 литров на 100 километров. Значит, мы должны залить на 700 километров сколько? Правильно. Мы должны залить 70 литров. А 70 литров, киньте мне цену топлива сейчас какая. Ладно, не бросайте, я возьму какую-нибудь среднюю, я округлю. Предположим, что топливо стоит сейчас 45 рублей. 45 умножить на 70, мы получаем 3150 рублей. 3150. 1750 на водороде. Окей? Значит, заправка 5 минут. Примерно как столько же, сколько длится заправка бензинового двигателя, не электрического, когда часами. Заправка за 5 минут. Запас хода примерно такой же, потому что у вас расход примерно такой же. Цена в 2 раза ниже. Правильно? Ну, почти в 2. Почти в 2 раза ниже. Выхлоп — вода. Просто вода. на выхлоп. Выхлоп — это вода, которую вы потом собираете и сдаете, сдаете государству за деньги. На водороде мощей можно больше сделать. Наверное, отовсюду выгоды. Отовсюду выгоды. И больше того, говоря об опасностях, ну, в смысле, что опасности, взрывоопасности, все на свете, нужно понимать, что это серийный автомобиль. Компания Toyota собаку съела на том, чтобы делать все качественно, и чтобы не подрывать свою репутацию, потому что репутация, она дорожит очень сильно. Ибо репутация, ну, помимо 10 миллионов выпускаемых в год автомобилей, именно репутация позволяет компании Toyota раз от раза, год от года становиться самым дорогим автомобильным брендом. Поэтому если мы говорим не о экспериментальных технологиях, а о серийном производстве серийного автомобиля, так он уже производится довольно давно. И вот теперь рядом с домом ученых, насколько я понимаю, в Черноголовке построена первая в России водородная заправочная станция. И это уникальная, уникальная вообще история в мировой практике, я думаю, потому что в гигантской стране построили одну заправочную станцию для одного автомобиля. Одного автомобиля на водородных топливных элементах. Под капотом Мираи 153 силы, 335 ньютон-метров в момент. Привод передний. Шасси унифицировано с Приусом. Приус поделился платформой. Дорожный просвет 130 миллиметров, седан весит 1855 килограммов, тратит на разгон... Что это такое? В общем, до 100 км в час 9,5 секунд. Нормально. Заявленный запас хода водородного Мирая 480 километров, однако давление 500 атмосфер на подмосковной водородной АЗС не хватает, чтобы заполнить бак седана полностью. Необходимо давление 700, автономность, ну и так далее. Все, это уже лирика начинается. Главное, что мы теперь начинаем об этом тоже всерьез думать. А нужно ли нам электричество в то время, когда у нас есть потрясающий водород, и на ложке воды мы будем десятилетиями ездить?
Моторы. Движение.
Ну, имеется в виду, что из ложки воды мы получим столько водорода, что можно будет, мама дорогая, можно будет все. Даже испечь небольшой тортик. 568 тысяч автомобилей сейчас в столице, 27 500 такси и 28 км в час скорость движения в центр, она упала очень сильно. Если баллами посмотреть на Москву, этих баллов уже наберется 4. Товарищи, зовут меня Роман Щукин, давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.